вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13.06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И в ближайший час «Народный адвокат» у нас здесь в студии Лиля Петрик. Лиля, добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Наши средства связи. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Прямой эфир 8 495 73 73 94 8. И YouTube-канал. Вы можете тоже посмотреть нас, значит, в интернете. «Говорит Москва» находите, Макс Марина, «Народный адвокат». Включайте, задавайте свои вопросы, принимайте участие. «Народный адвокат», я сказал, не «депутат». Я сказал «депутат».
Я депутат. Сказанному быть, знаешь, бывают оговорочки по Фрейду.
Я «народный адвокат» сказал, поэтому... не депутат. Так, смотри, Лиль, прям сразу тебе вопросы. Наследство. Если так. В реестре открытий наследства нет информации об открытии как раз этого наследства, то дело не открыто или просто информация часто задерживается? Дело открывается, вступает в наследство у нотариуса по прописке или у любого?
Здесь сразу очень много вопросов. Первое, если вы не видите на сайте, то может быть крайне редко, что да, техническая задержка и не опубликованы еще материалы. Но, как правило, сейчас это крайне редко, вполне возможно, что наследственное дело все же не открыто. Второй момент, у какого нотариуса. Здесь вариантов может быть много. Как правило, и чаще всего 80% открывают наследственное дело по месту жительства последнему, потому что, как правило, оно совпадает с имуществом недвижимым. Да? Если несколько объектов недвижимости, они разбросаны по разным субъектам Российской Федерации, то может быть открыто в одном из них. Для этого и существует тот самый реестр наследственных дел, чтобы посмотреть оперативно и понимать, в каком субъекте Федерации какой нотариус открыл это наследственное дело.
Угу. 323 пишет: «Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно выписать родственника из квартиры? Он не проживает, ничего не оплачивает, сам не появляется. Продать квартиру не можем».
Первое. Продать квартиру с зарегистрированным человеком вы можете, проблемы нет никакой. А второе, нужно понимать, кто этот родственник. Одно дело, если это несовершеннолетний ребенок, родственник, угу. Да, здесь, соответственно, будет применяться несколько сложная схема, и без согласия органов опеки и попечительства, безусловно, вы такую квартиру не продадите. Другой момент, если это совершеннолетний гражданин, и у него, как возникло это право пользования этой квартирой, да, то есть, например, он отказался от приватизации. В таком случае право на проживание и пользование этой квартиры у него сохранится пожизненно, и даже если вы продадите эту квартиру с зарегистрированным гражданином, то он будет иметь право пользоваться и проживать в ней. И что еще, какой вариант здесь может быть? Например, здесь может быть история в следующем, когда это, не знаю, родственник дальний, тетя, дядя, например, и действительно не проживают, действительно не пользуются и не платят, но здесь судебный порядок. То есть все споры по делам о снятии с постоянного регистрационного учета граждан, они непосредственно рассматриваются в суде. Никакой иной способ в данном случае не предусмотрен.
7373948. Ой-ой-ой-ой, сделайте радио, выключите его вообще. Алло.
Выключили, ну, все, и радио, нет, и связь.
И связь, и все на свете. Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Максим, Мариночка, хорошие передачи.
Здесь Лиля у нас в эфире, Лиля Петрик, народный адвокат.
Спасибо за передачи. Выживаем, болеем. Дело в том, держите, что я хочу продать квартиру, и как лучше положить деньги, на книжку или на карточку?
Так, карта у нас – это просто способ расчета денежными средствами. Любая карта привязана к банковскому счету. Все зависит от того, как вы будете пользоваться этими денежными средствами.
То есть я буду продавать и покупать одновременно.
Можете, ребенок-инвалид. Да, можете положить просто на счет, какой это будет сберегательный счет, который, как правило, да, ограничен в снятии по срокам, если он процентный, либо на обычный расчетный счет, значения не имеет. В данном случае, если будет другая сделка, кладите, конечно, на тот счет.
В ячейку я продавал квартиру и покупал, и я клал в ячейку.
Зачем? Ну зачем сейчас
пополам,
это делать?
С дочкой можно пополам?
Пополам что, простите?
Ну, купля-продажа у меня будет.
Так, и что пополам?
Пополам вы что хотите, деньги?
Сумма, которая останется.
Сумма останется после чего?
После продажи.
Так, и этой суммой вы хотите распорядиться для того, чтобы купить новую квартиру, верно?
Нет, нет, у меня одновременно продажа, купля.
Так, а пополам что? Мы не поняли вопроса.
Сумма, которая останется после сделки купли-продажи.
Так распоряжайтесь как хотите. Вот я вам два варианта рассказала в зависимости от того, как вы собираетесь тратить эти денежные средства. Если все же чаще пользоваться, то удобнее карта, да, и на счет тот, который привязан к карте. Если собираетесь реже пользоваться, кладите на банковский счет, когда нужно пойти в банк. Лично
мне
я
интересно,
вот так
к
делаю.
Тебе обратились с этим вопросом, думают, что ты экономист, или так, как ты богатая женщина? Женщина, и знаешь, куда деньги пристроить. Почему тебе такие вопросы вдруг задают юристу, адвокату?
Потому что, когда в практике много подобных сделок, и денег тоже, и подобных сделок, то, безусловно, ты знаешь, как, наверное, более логично распорядиться. Лично я, чтобы не тратить лишние деньги на счет, который привязан к банковским картам, оставляю самый-самый минимум, который, ну вот, совсем прям... А остальное кладу на счет, который нужно пойти в банк снять. И это всегда гарантия экономии денег. Потому что ты каждый день, там, каждые полчаса или каждый час точно не будешь ходить в банк.
Сколько зарабатывает Лилия Петрик, мы вам не расскажем. Это будет тайной. Добрый день, как вас зовут? Алло. Радио выключите, пожалуйста. Слушайте нас в трубку.
Выключил. Юлия. К вам обращается Мария Ивановна, которая в тот раз говорила по поводу госэнергосбыта.
Так.
Правильно?
Ну, не Юлия, а Лилия.
Лилия, спасибо большое. Я хотела бы узнать, Лилия, вот такие требования, как нам выставляют, во-первых, платить за неиспользованную энергию. Вы говорили обращаться к Воробьеву. Это мы сейчас продвигаем, но дело в том, что там длительный такой процесс. А вот правомерно ли такие требования, когда говорят, что ты должна платить, вот в Клину именно, вот в этом... их офисе и с паспортом, и с правом на владение имуществом. Только так. Разве в современных условиях это правильно и удобно?
Вопрос... Да, вопрос понятен. Первое.
Слушайте, теперь радио включайте, слушайте по радио. Спасибо.
Первое. Все обращения, на имя кого бы они ни были, они рассматриваются достаточно оперативно сейчас в 30-дневный срок, да, поэтому ответ вам должен прийти достаточно оперативно. Второй момент. Чтобы вам подсказать, правомерно выставлен счет или неправомерно, нужно взять все ваши квитанции об оплате. Нужно поднять непосредственно то, что было оплачено, и те счета новые, которые они вам выставляют. Сесть и посчитать. И если мы увидим, что да, действительно, есть существенная разница в том, что вам выставляют, и электроэнергия не использована, то, безусловно, они неправомерно выставляют дополнительные счета, а те деньги, которые уже уплачены за электроэнергию, которая не используется, безусловно, могут пересчитать и их списать при потреблении новой электроэнергии, новых киловатт.
Михаил пишет, сын первоклассник, живет с отцом, мать фактически содержит его, не может содержать его, не может, бывает периодически, мама бывает периодически пугает, что заберет ребенка, как защититься?
Такой вопрос достаточно непростой, тем более сейчас уже начнутся школы, и ребенку, как правило, нужно определиться, где конкретно жить, в какую школу ходить, и чтобы отношения родителей все же не влияли никаким образом на психологическое и морально-эмоциональное состояние ребенка. В данном случае, если вы не смогли договориться, если вы не смогли подписать соглашение об определении места жительства ребенка и о порядке общения родителя, проживающего отдельно с ребенком, то, безусловно, вам придется обращаться в суд. Судебный процесс по данной категории дел достаточно непростой и достаточно длительный. Поэтому, первое, все же постарайтесь выйти на контакт и попросить подписать соглашение об определении места жительства несовершеннолетнего ребенка. Второй момент, то, что касается что, алиментов, если вопрос здесь не возникает, то, соответственно, и говорить пока что не о чем. Но, как правило, тот родитель...
Защититься хочет родитель.
Тот родитель, с кем останется ребенок, может требовать от другого часть дохода в виде алиментов на содержание несовершеннолетнего. Поэтому что подразумевается, как защититься, ну, здесь сложно сказать. Защититься что, физически? Пугает ребенка чем, да?
Что заберет.
Ну, это же пугалки, да, должны быть действия.
Если она не может содержать его, ну, заберет, а потом куда?
В суд, идите в суд, 7-3-7-3. Если не договорились,
в суд. Ну, все, мы ответили, в суд. 7373-94-8, прямой эфир, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте, алло. Как вас зовут?
Добрый день, Дилия, Максим, Карл.
Карл, да.
Скажите, пожалуйста, если пенсионер продает квартиру, какой налог он будет платить? И если он тут же покупает, обнуляется ли этот налог? Спасибо.
Mm-hmm. Спасибо вам.
В данном случае все зависит от того, как долго владеет недвижимостью. Если мы владеем 5 лет недвижимостью, то, соответственно, налоги мы не будем оплачивать. Если мы владеем недвижимостью, которая нам пришла по наследству, то там срок сокращен 3 года. Следующий момент. Сейчас, буквально в прошлом месяце, я не могу сказать однозначно, но он должен вступить в силу, если вот уже не вступил, новый закон, который инициировал Владимир Владимирович по поводу того, что если семья покупает квартиру, продает квартиру и тут же покупает, увеличивая жилплощадь, ну, потому что появился ребенок, либо двое, и, может быть, и больше, то там схема налогообложения будет немного изменена. Поэтому вот для этой категории граждан будут поблажки, для всех остальных это общий порядок, да, вычитаем срок владения и налоговые вычеты, если это меньше срока владения, при котором мы не уплачиваем налоги.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте. Что, простите?
Алло.
Да, да, говорите.
Да, 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 слушаю.
Где-то фонит нужно.
Вы, во-первых, да, выключите радио. Первое, выключите, уберите звук у радио. Второе, как вас зовут, хорошо, и задавайте вопрос.
Алло.
Говорите.
Я невозможно. Любовь Федоровна из Подмосковья.
Очень хорошо. Вопрос.
У меня такой вопрос. Какие сроки в администрации рассматривают проведение судебной экспертизы для осуществления сделки в это... Так, выход из долевой собственности.
Понятно.
Спасибо, слушайте.
Понятно. Я не уверена, что это администрация. Здесь, скорее всего, идет речь о судебной экспертизе в учреждение, в которую суд передал документы для проведения такой экспертизы. Угу. Экспертиза в данном случае может быть разная, в том числе, например, почерковедческая, чтобы установить, данное лицо подписывало документы, либо нет. Как правило, суд дает на это те же 30 дней с момента поступления документов к ним. То есть, например, сегодня, 26 числа, суд вынес определение о том, что передать дело на судебную экспертизу, любую. Ждем 16 дней, 15 дней плюс 1, пока это определение вступит в силу, если его никто не обжалует. После этого суд направляет документы со всем производством дела в учреждение, которое будет проводить такую экспертизу. Это еще неделю занимает. То есть мы уже 3 недели взяли. Как правило, месяц находится у них материал. Неделю оно возвращается обратно, и, наверное, какой-то период времени уходит на то, чтобы известить стороны о том, что дело вернулось, и назначит дату судебного заседания. То есть, как правило, это на все вместе уходит 2-3 месяца. Поэтому на этот период времени разбирательство дела по существу приостанавливается, и, соответственно, сроки рассмотрения гражданского дела также приостанавливаются. И все, вот такие сроки, достаточно не быстро это все происходит.
Ход СИП или нот СИП, мы прочли ваше сообщение, спасибо вам. 7373948, прямой эфир. Да что же вы все так это, алло? Нет, я не могу. Господа, когда вы звоните нам, ну, нужно убирать радио, если вы попадаете. Завязка идет, очень плохой звук. Мы же в наушниках сидим, мы прям глохнем тут. Здравствуйте.
Ну, да, добрый день. К Новому году планирую недвижимость купить. Могу ли я ее оформить на сына? Ему 1.5 года.
Ограничений никаких нет. Ограничений никаких я не вижу. Да? Единственное, что потом вы должны понимать, распорядиться этой недвижимостью будет сложно. Потому что если вы захотите, например, ее продать, увеличить другую жилплощадь, либо какие-то другие обстоятельства появятся в жизни, то, соответственно, здесь всегда понадобится согласие органов опеки и попечительства на отчуждение такого имущества. И это нужно всегда помнить, потому что при отчуждении имущества несовершеннолетнего, в данном случае опека будет исходить из того, что должны приобрести как минимум такое же по площади, да, то есть не меньше. И здесь мы можем вот на все эти там оставшиеся 16 с половиной лет быть в подвешенном состоянии. Либо если вы однозначно понимаете, что за 16 лет вы не будете там менять эту квартиру, не знаю, еще что-то там делать, дарить кому-то, увеличивать, то тогда, наверное, целесообразно. До этого я не рекомендую, потому что это не 3 года, да, это не 5 лет. Это
понял. Да. Спасибо, точно не буду. Да, это
слово. Спасибо. Спасибо вам. Вот представляешь, от твоих слов, как люди меняют мнение.
Да, правильно. Да, для этого мы и работаем, для этого мы помогаем и подсказываем, потому что, ну, смотри, родился ребенок, неважно, в семье, на стороне, вне брака, да, молодой человек, как ответственный папа, решил сразу ребенку купить квартиру, да, хороший, мужской, достаточно серьезный и ответственный поступок. Но здесь нужно понимать о том, что он завтра, через там 3 года, не знаю, разбогатеет или и придется купить другую. Привлекаем опеку. Либо ему там в силу каких-то обстоятельств на бизнес, либо еще на что-то понадобятся эти деньги. Он не сможет заложить квартиру, потому что она оформлена на имя несовершеннолетнего. Да? То есть мы просматриваем ряд ограничений, которые могут препятствовать в дальнейшем, соответственно, пользованию этой квартирой. Оформляйте квартиру на себя, но напишите, например, завещание на этого ребеночка, и вот таким образом можно будет все красиво преподнести маме этого ребенка. Как правило, это же мамы, все там, давай на сына оформим.
Да, теща не передала вовремя показания за свет, поменялся поставщик, платили по счетчику старому поставщику. Новый поставщик выставил долг почти 2000 рублей. Пришлось выплачивать, пишет Серж 13.
Макс, а какое это имеет отношение к разделу имущества, наследству, еще к чему-то.
Как хранить деньги, тебя спрашивают. А про счетчики ты что, про деньги можешь посоветовать? А про счетчики?
Про деньги могу. Есть 4 способа хранения денег.
Да, чулки, банка под кроватью. Все, хватит.
Есть 4 способа,
у нас программа «Экономика» с Хазиным идет в 11 утра по понедельникам. Так, 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, представьтесь.
Да, Дмитрий. А подскажите, пожалуйста, вот гипотетическая ситуация. Один из супругов берет там кредит и покупает, вот как раз, как в примере перевели, там квартиру, оформляет все это самое, да? А второй из супругов, он, как бы не ставя никого тоже в известность, ну не то что тоже, да, то есть первый кредит, ну как бы там в семье обсуждался, да? А один из супругов вот сам берет кредит там и, ну, условно говоря, там, не знаю, там, на себя там любимого тратит, там что-то такое вот именно персонально для себя.
Угу.
Вот. Вот в случае разрыва, вот это все равно считается общие траты и кредиты на обоих супругов пойдут? Или все-таки вот есть какие-то критерии, чтобы сказать, что вот это, да, действительно, там, хоть это ушло там как бы на одного из ребенка, но это общесемейные траты, угу. Да, а вот здесь вот только на себя любимого тратил. Ну, условно говоря, там поехал там на футбольный матч.
Угу. В данном случае будет зависеть от доказательств. Потому что, как правило, другая сторона в то же время придет и скажет, нет, этот кредит тоже был потрачен на нужды семьи. Вот в этот период или в этот день были куплены, не знаю, распашонки, рубашки, велосипед, да все что угодно, там, продукты для семьи, поэтому это были деньги, потраченные на семью. В таком случае он будет делиться. Если вы докажете, что непосредственно там вся сумма ушла на дорогостоящие ювелирные изделия, то есть там было куплено, например, там, за 10 миллионов кольцо Cartier, тогда в данном случае этот кредит делиться не будет, но и на кольцо Cartier вы претендовать тоже не сможете. Поэтому в каждом конкретном случае вот в таких историях будут разбираться, и суд будет исходить из того, что докажет каждая сторона.
Можно небольшой, как бы, тоже уточняющий вопрос? Просто, опять же, там, наблюдая там по телевизору там разные ситуации, просто, ну, там, опасаясь чего, да, что, например, случится ситуация, что, ну, там, человек возьмет в микрофинансовой организации кредит, вообще, как бы, не посоветовавшись, да, то есть, словно говоря, там, по выпискам, там, по картам и так далее, там, я могу показать, что там, условно говоря, в магазин ходил, там, только я, условно говоря, да, вот, чтобы просто не получилось, вот такая вот лавинообразная, вот эти все проценты микрофинансовых организаций.
Подпишите брачный договор. В чем проблема? Возьмите за руку, пойдите к нотариусу, подпишите брачный договор, и пусть берет кредиты на все, что считает нужным, и тратит, как считает нужным. И вот если у вас такое положение будет прописано в брачном договоре о том, что кредитные обязательства являются только ответственностью того супруга, кто их взял, то и вообще вопрос...
Вы себя обезопасите тем самым.
Вопрос, а микрофинансовая организация, она вот как бы, ну, не обязана проверять, что у человека там нет особых источников.
Смотри, один вопрос дали, второй, третий, и понеслась.
Я жадный, простите, вы же заметили по моему вопросу.
Сейчас Лиля включит счетчик и будете давать ей все свои микрозаймы.
Только это не микрозайм.
Спасибо, да, для слушателя, для тебя микро, для него нет. Даже в такой серьезной передаче не посмеяться с вами невозможно, пишет Катя. Спасибо, Катя. Если существует отлагательное условие на ребенка, ты понимаешь отлагательное условие?
Ну, да, очевидно.
Квартира ребенку по достижении 18 лет. На ком будет висеть право собственности в этот период? На родителях? Далее в 18 лет ребенок вступает в наследство по умолчанию?
Здесь у нас не может быть по умолчанию, потому что на ком она зарегистрирована, на том она и будет. Просто наследство он может вступить и раньше, да? Мы не понимаем, кто собственник сейчас. Дайте более подробную информацию, потому что не факт, что в 18 лет, когда ему наступит, кто-то умрет и ему придется вступать в наследство.
Одним словом, тебе не хватает информации. Алексей, попробуйте еще что-то прислать. Да. Может быть, Лиля разберется. Вот во время новостей давайте присылайте. Лилия Петрик сегодня народный адвокат. У нас новости на «Говорит Москва». Далее продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:36 в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня в качестве народного адвоката у нас Лиля Петрик. Задаем вопросы, друзья. Раздел имущества, различные вопросы, связанные с оформлением документов, наследство, как правильно составить брачный договор. звоните, пишите, все средства связи работают. Телефон, значит, прямого эфира 8-495-7373-94,8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И смс-портал плюс 7-925-88-88-94,8. Кстати, еще есть телеграм-канал, где вы можете читать различные новости. Все, что происходит в мире, что происходит на Олимпиаде сейчас. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Ну и, конечно же, наш стрим, YouTube-канал «Говорит Москва». Заходите, смотрите, в каком прекрасном сегодня наряде Лиля Петрик у нас в студии. Лиля, еще раз добрый день.
Добрый день, дорогие друзья.
Значит, Ирина пишет. Здравствуйте, Макс и Лиля. Спасибо большое, что помогаете. Соседка моего сына по коммунальной квартире постоянно в любое время суток пишет мне, присылает фото, если ей не нравится то, что он не убрал, не помыл в общественных местах. Что еще раз? Ты понимаешь?
Соседка сына почему-то. А ее
теперь
сына, да.
Начала звонить с претензиями. То он горшок цветочный уронил, то посуду на своем столике оставил. Могу ли я смело прекратить с ней всякое общение? Очень хочется в грубой форме, но она считает, что я собственник, поэтому все должна, пишет Ирина. Это коммунальная квартира, наверное, поэтому...
Это коммунальная квартира, первая. А зачем вы с ней общаетесь? Не общайтесь, это пусть она присылает вам все,
что... квартире,
да, пусть она присылает вам все, что считает нужным, не отвечайте. Или пишите вежливо, да, хорошо, там, спасибо за информацию. Вот такие слова. И я думаю, что через месяц-два, когда не будет никакой реакции, все
она
сообщения
сама
прекратятся.
Лучший,
да?
Лилия за то, что лучший поворот в этой ситуации – это игнор.
Игнор.
Вы знаете, есть игнор. Люди, которые, наоборот, бесконечно лезут со своими
вампиры,
советами, вампиров, а есть те, кто просто игнорирует.
Да.
Вот я, например, у меня есть некоторые знакомые коллеги, которые вот, ну, иногда просто игноришь, и чудесно. 7373948, прямой эфир, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Вопрос по алиментам можно задать?
Нужно.
Можно.
Смотрите, ситуация такая, я как бы за ребенка платил, выплачивал средства своей бывшей маме ребенка, она подала в суд, и суд, ну это было в январе она подала, суд произошел в июле, и суд вынес решение, то что нужно платить алименты почему-то с января, хотя все это время я платил, ну какие-то денежные средства переводил ей. Угу. Как быть в этой ситуации?
Но у вас два варианта, либо заплатить за эти полгода, либо обжаловать, если вы с этим не согласны.
А то, что он уже платил.
Значит, обжаловать, если вы с этим не согласны. Вы в судебном процессе участвовали?
Да, участвовал. Я суду предоставлял выписки с банковских карт, что я переводил деньги.
Так.
Суд почему-то это не принял. Он именно принял то, что с момента заявления. А заявление было подано в январе.
Ага, так, ну, соответственно, первое, можете обжаловать, а второй, ну, правильно, смотрите, в данном случае суд выносит решение с того момента, когда было, соответственно, подано заявление. Иск может рассматриваться и год, и два года, да? Это не значит, что, соответственно, все это время не нужно платить алименты.
Все правильно.
Да, соответственно, в данном случае, с точки зрения суда, суд прав. Теперь я поняла, почему с января, да? Вот, как зачесть эти алименты, здесь уже как вы договоритесь. Если ваша супруга или там просто мама ребенка, получатель алиментов, не хочет признавать, что эти денежные средства были как раз в счет алиментов и списать их.
Да, не хочет, она не хочет.
Не хочет, тогда есть, но нужно смотреть от суммы. Тогда можно подать иск в суд о неосновательном обогащении и через суд просить вернуть эти денежные средства. Поэтому вы можете просто ей это объяснить, что в данном случае судебные издержки лягут на нее, потому что вы ей деньги перевели, никакие услуги, товар, ничего такого вы взамен не получили. Соответственно, она не возвращает, и все равно эти деньги должны быть в уплату алиментов. Поэтому вот в таком ключе, смотрите, выстроить разговор. Да.
Суд мне сказал следующее, то, чтобы
будет приставом дело передано, и нужно как бы эти доказательства приставам предоставлять, чтобы они типа зачли это. Но это какая-то сложная процедура, я так понимаю.
Это сложная процедура, но здесь они могут зачесть, могут не зачесть, как они будут считать. Это вот такая схема. Поэтому...
Ну что мне, значит, делать?
Поговорить. Ну и в любом случае, подождите, у вас же квитанции остались. За,
соответственно... Это перевод просто на карту был, банковский перевод по номеру телефона.
Да, ну...
Но там не было указано, что это на алименты, просто переводились деньги.
Ну вот просто переводились деньги. Если служба судебных приставов откажется эти денежные средства включить в сумму алиментов, то тогда в судебном порядке. Но, может быть, они и пойдут на это, если... Ну, вот здесь назначение платежа нет, да, и вот приходит... Вот я пристав, ко мне приходят и говорят, а где подтверждение, что это алименты? Вот
но жена подтвердит,
она не хочет подтверждать.
Ой, господи. Последний день месяца переводится ровная сумма каждый месяц. Это же понятно, не просто так.
Попробуйте поговорить с приставом, вдруг так звезды сложатся, что они зачтут эти деньги.
Это
что...
тяжело рассчитывать.
Да, но что маловероятно. А второй путь, вот просто расскажите ей вот последствия, которые могут быть при том, когда вы обратитесь в суд за взысканием неосновательного обогащения.
Все, понял.
Спасибо. Держитесь. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Меня зовут Любовь, я звоню из Подмосковья. Угу. По наследству живу в частном доме от своих родителей. У нас сейчас дом рушится. Я предполагаю, что это все происходит из-за соседа. Он 20 лет назад, у нас 60-го года дом постройки, вот, 20 лет назад пришел новый сосед, дом поднял повыше, стеков с крыши у него нет, и вся вода идет к нам под дом. С его стороны от мостока уже проваливается асфальт, и в углу сарая, из-под сарая идет грунт. Я предполагаю, что канализация, ну, из кухни выведена к нам под под сарай. Пробовала с ним говорить вот насчет провала от мостка. Он говорит, я не знаю. А я говорю, смотри, а здесь чего из-под сарая? Он мне отвечает, частный собственник, что хочу, то и делаю. Вот куда мне обращаться?
Вопрос непростой, вопрос понятный. Здесь мы будем отталкиваться из того, чтобы доказать данное обстоятельство, безусловно, нужно проводить экспертизу. Экспертиза в данном случае будет дорогостоящая, потому что первое, такой категории экспертиз занимаются далеко не все организации. Второе, сложно установить, какие количество и объем воды, да, за какой период должен был войти в этот грунт, чтобы произошло размывание грунта, в связи с чем дом, соответственно, там, не знаю, покосился, либо нарушились какие-то его основные, основополагающие устойчивые элементы. Поэтому в данном случае нужно начать, наверное, с экспертизы, потому что вот другого, даже если просто прийти в суд, с чем мы придем, что мы скажем, да, что мы предполагаем, но у нас доказательств нет никаких, да, либо заказать экспертизу этого дома, и что скажут эксперты-строители по поводу того, в связи с чем произошли вот такие изменения в непосредственно конструкции этого дома. Вот даже сходу больше я вам здесь и ничего посоветовать не могу.
Вот насчет этой экспертизы, куда мне идти? Вот где найти такого эксперта, который может...
Это строительная экспертиза. Нужно просто прозвонить несколько экспертных организаций, поговорить с экспертами. Сколько она занимает по времени, сколько она будет стоить, да? Соответственно, вбивайте в интернете, либо попросите кого-то там заказать строительную экспертизу и позвоните, поговорите с экспертами, что...
Любовь, а можно маленький вопрос? А вы тем самым хотите чего добиться? Чтобы он вам выплатил денег?
Нет.
Или чтобы он восстановил и повесил от стоки у себя на крыше?
Стоки со своей стороны.
Ну, тогда это вот, на мой взгляд, экспертиза это хорошо, но здесь надо разговаривать с ним. Здесь
невозможно.
А экспертизу вы проведете, деньги заплатите, а экспертиза все равно на него не повлияет.
Нет,
это только тогда идти в суд.
Нет, подожди, экспертиза будет основанием для того, чтобы пойти в суд.
Суд, это на сколько времени растянется?
Подожди, и если мы суд выигрываем, и суд говорит, что да, нужно снести или переставить какие-то конструкции, то в том числе расходы на эту экспертизу будут возлагаться
на него,
безусловно.
А если суд не принимает?
Тогда это наши риски. Поэтому я и говорю, что первая экспертиза – это недешевое удовольствие строительное, она одна из самых дорогих экспертиз. Второй момент, безусловно, это суд, но чтобы разговаривать с соседом, нужно уже хотя бы иметь на руках экспертизу и говорить о том, что, видишь, эксперты говорят, что по твоей вине. Понятно, что он будет обжаловать и делать свою, это естественно. Поэтому нужно хотя бы что-то иметь, да, за что-то зацепиться, чтобы
все
было
понятно.
Разговаривать.
Дело в том, что вот у нас все дома идут как бы в один ряд, все ровненько. И он в своем жилом доме, он сделал мастерскую по ремонту машин.
В смысле, он не живет в этом доме, а там...
Нет, он живет. А дальше он к этому дому, к старому, пристроил уже жилое помещение.
Ну, это он, я думаю, имеет право здесь...
Нет, если там автосалон, то там, наверное, это мастерская, то это другие разрешения специальные должны быть.
А к нему прям выстраиваются люди в очередь,
да, здесь
вывеска
нужно понимать,
висит.
Что это.
У него там прям вывеска, авторемонт.
Да? Ну, так тем более идите тогда разбирайтесь.
Нет, ну, нужно него... запрашивать документы,
да,
есть ли разрешение на это все, да?
Может быть,
на это разрешение нет, потому что я обращалась, и что... из имущественных, ну, администрации имущественных отношений, что-то такое, как это называлось, что установили, что у него незаконная вот эта вот деятельность.
Ну, так тем более.
Он поменял, но продолжает заниматься, но сейчас он занимается немного, потому что он сам занимался. А раньше это, ну, как сутками там у него нанятые были люди.
Ну, понятно. Возьмите еще и в налоговую капните. Наверняка он налоги со своего бизнеса.
Первое, пусть полиция проверит, насколько законно там бизнес
проверила, полиция
находится.
Нет, ну, вроде бы как... Да, вот это имущественное, что она... Что незаконно, 10 тысяч штрафа ему наложили, прикрыли, но он продолжает работать. Но меня-то волнует не авторемонт. Меня волнует то, что с крыш стеки...
Это
говорит,
все рычаги давления. Да, да, спасибо, действуйте, рычаги давления. Но я все равно остаюсь при своем мнении, что в таких случаях... Нет, конечно же, суд — это нормально. В нашем менталитете у нас, да, все это из советского прошлого, пойти в суд, это, ну, как бы народ не очень активно все это делал. Вообще, как у нас профессия юрист и адвокат стала популярна, так как у нас люди очень мало ходили в суды, сейчас это понятное дело.
Судиться больше... не было поводов,
да,
судиться. Не было авторского права, не было имущества личного.
Повода,
за
может
что
быть,
судиться
не
было?
Может быть, не было. Так и
никто
не было
не
еще
разводился.
И практики такой. Представляешь, никто не разводился.
Не было.
А если разводились, то это надо было втихаря сделать, чтобы тебе стыдно. Ой, а что Марья Ивановна, соседка, скажет из там, или тетя Глаша из соседнего подъезда.
Но мы уже
пережили
и забыли.
Да.
Это было давно, правда.
Но мне кажется, все равно можно немножечко все равно еще разговаривать.
Да.
Разговаривать между собой. Собираюсь выкупить у сестры часть квартиры. Будет вся моя, но там прописана несовершеннолетняя племянница. Чем мне это будет грозить при продаже? Стоит ли выписывать, пишет Панк 13.
Стоит выписывать, потому что ваша несовершеннолетняя племянница родит ребенка, и его туда зарегистрируют. И тогда будет гораздо сложнее выписать двоих, поэтому, конечно, выписывайте. Зачем вам лишние потом вопросы? Может быть, их и не возникнет, может быть, она потом и сама снимется с регистрационного учета. Но, конечно, если есть возможность, да.
Добрый день, как вас зовут?
Добрый день, Владислав. Здравствуйте, Лилия, Максим. Два вопросика коротких про алименты.
Угу.
У меня есть дочка, она дочерена, да, но мы с этой женщиной разошлись, в браке не были, да. Я ежемесячно перевожу на карту деньги, пишу, что алименты за такой месяц, за такой месяц. Возможно ли ситуация, что вот так же, как вот в предыдущий был вопрос, через какое-то время она может сказать, что, ну, это были не алименты и так далее, и так далее, и подать в суд на меня?
Так, это первый вопрос.
Первый вопрос. И второй вопрос. Ситуация немножко сложнее. Значит, сейчас у меня двое детей. Мы тоже не в браке живем. Я их тоже усыновил, удочерил. Угу. Вот. И, соответственно, у нас общий бюджет. И как бы, ну, понятие алиментов существовать не может, да?
Угу.
И, ну, какие-то деньги я жене периодически перевожу на карту, но поскольку совместное жилье, там отдыхи, все это, там жилье и так далее, нянь оплачиваю я. То есть, если мы разойдемся, возможно ситуация, что за она подаст на алименты, на меня за предыдущие годы.
Так, по первому, по ребенку, который удочерен. Соответственно, я всегда, и сейчас вам это тоже не поздно, подпишите и с одной, и с другой, мама этих детей, соглашение об уплате алиментов. Пропишите там минимальную сумму по субъекту федерации, там, например, по Москве это 12 тысяч рублей. И пусть оно будет, и будут все спокойны. Потому что, в принципе, да, действительно, у нас алименты выплачиваются с того момента, когда гражданин обратился с таким требованием. Но бывают ситуации, когда суд может взыскать за 3 предыдущих года. Для этого должны быть очень веские основания. Это непростая категория дел. Веские основания, например, то, что мама этого ребенка, в данном случае мама этого ребенка, родитель, требовала, пыталась, просила помочь, просила там деньги на содержание, на продукты, на медицину, на школу, на все что угодно. Это процесс доказывания. Если они докажут, то, может быть, что-то такое и суд удовлетворит. Но, как правило, прям за 3 последних года это не такая простая практика. Вот. Во всех остальных случаях, и в первом, и втором случае, то, что касается детей, подпишите формальные соглашения. И все, все равно эти деньги тратятся на детей, да, переводите на счет там мамы и ребенка эти 24 тысячи, и пусть эти деньги тратятся на всю семью, на ту же всю семью, на продукты, на одежду и на все остальное прочее.
Я понял, ну а то есть вот то, что я плачу и указываю, что это алименты, это для суда может не являться.
Нет, в данном случае это будет являться основанием, конечно. Вот в данном случае будет являться основанием, что вы платили. Она не сможет доказать, что за 3 предыдущих года, что она просила алименты, а вы игнорировали, не помогали, не содержали и все, что с этим связано. Вы принесете выписки за все время, где будут суммы, неважно, там 3 тысячи, 5, где это указано, или 50 или 300. Алименты на содержание ребенка, и все.
Спасибо, спасибо, действуйте. Спасибо. Благодарю вас. Лилия, очень интересный вопрос вам. Здравствуйте. Лилия, можно ли жить с вещами на земле в Москве? Сергей спрашивает.
Еще раз.
Я, может быть, Сергей опечатался, но вопрос звучит так. Можно ли жить с вещами на земле в Москве? Сергей, вот понимай,
наверное, речь в данном случае идет о гражданах без определенного места жительства, которые, как правило, там бывают летом остаются на лавочках, и у них большие баулы.
Ты,
наверное,
правда, хоть сейчас эту тему развить?
Наверное, об этих людях идет речь.
Может
но
быть.
В данном случае запретить им никто не может остаться на улице, но полиция, безусловно, за нарушение общественного порядка может привлечь к административной ответственности. Все.
Вот видите, миллион. Обо всем, о чем не спросишь, она на все даст ответ. И про бомжей, и про деньги, и куда как хранить, и как правильно алименты.
И как хранить их, да. Как алименты,
а если нет в паспорте, не будет в паспорте сведений о детях, алименты
отменили.
Как выплачивают?
Ну, это не было никогда основанием.
Спрашивает наш слушатель.
Да, это не было никогда основанием для выплаты алиментов. Основание есть свидетельство о рождении ребенка. Если указаны оба родителя, то один из них, неважно, кто требует, мама или папа, может требовать с другого родителя, с кем не проживает ребенок, алименты. Если там прочерк, то с кого вы потребуете? 7-3-7. Надо сразу вписывать отца ребенка.
7373948, телефон прямого эфира. А если отца ребенка не хочет, отец?
Ну,
здравствуйте, как вас зовут?
Суд.
Здравствуйте, меня зовут Константин.
Да,
у моей знакомой ситуация очень такая непростая. Она имеет вечные права на дом. Но документы приватизировались в 93-95 годах, никто не может ей дать.
Угу.
Она запрашивала через разных адвокатов, и никто не может ей дать. И то, что она прописана была там, тоже. Как будут востребовать эти документы?
Делайте запросы в Росреестр. В данном случае делали запрос,
но там был сначала она одна сама делала, так. Ей было отказано. Потом через адвоката. Адвокату тоже отказали, мол, сгорело или еще. Она попыталась через суд. Суд тоже там разные на уловки пошел. Я, честно говоря...
Нет, подождите, ну, что за разные уловки? Подождите, еще раз. А у вас какая причина отказа в выдаче? Сгорело хранилище или что?
Да, писали, что сгорело хранилище.
Угу, так.
Но самое интересное, она до приватизации 12 лет прожила в одном доме. То есть у них была большая семья. И, то есть, ее выставили так, что она как будто ничего не имела.
Вопрос в чем? Неважно, кто выставил.
Да, хорошо,
Сейчас вопрос в чем? Как запросить документы?
О приватизации,
да.
Этих домов и этой земли.
Первое, копия документов, безусловно, есть в департаменте имущества, где эта сделка проходила. Второе, это право... Это право...
Но как нету?
Подождите. Вот. Это право регистрировалось, соответственно, мы тоже берем отказ. Берем отказ от департамента, документов не сохранилось. Берем отказ из Росреестра, что документов не сохранилось, и копии из архива они предоставить не могут. Тогда мы идем в суд, устанавливаем юридический факт, да, прилагая вот эти доказательства. Что у вас было в суде, с какими требованиями и основаниями вы обращались, я не могу сказать и не могу знать. Но если действительно приватизация была, то эти данные должны были быть внесены в Росреестре, в государственный реестр, где можно по кадастровому номеру посмотреть, кто собственник. Там что-то должно числиться. Даже
нет,
если...
Собственник-то мы знаем, кто.
Кто?
Эти,
она.
Бывшая родственница.
Потом не она они... собственник, правильно?
Нет.
Да, она нет. Только вечные права из-за этого имеет. Но меня удивляет то, что она там прожила 12 лет, была многодетной матерью.
Неважно. И... Значит, она отказалась от приватизации.
Так в том-то и дело, что она говорит, что она не отказывалась.
Запрашивайте документы еще раз, восстанавливайте, и значит признавать, в данном случае вот второе основание, признать приватизацию недействительной, поскольку нарушены права одного гражданина, не учтены, и соответственно расприватизировать и приватизировать по новой в равных долях. Вот такая еще схема
есть. А срок давности не прошел или как-то?
Я не знаю, когда у вас что было, я не знаю, прошел ли у вас срок давности. В некоторых общий срок исковой давности у нас 3 года, но в некоторых категориях дел суд исходит из того, из года, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Да? То есть она жила и не знала, а вот сегодня узнала и быстро пошла в суд. Просит восстановить адвокату... срок и все, что... Да, и все.
К адвокатам ходил, они говорили, вот был суд, значит, она уже знала.
Ну, она знала. Если был суд, она знала. То есть вы обратились к адвокатам, которые не защитили вас, либо не с тем иском пошли в суд. Ну, разбирайтесь с адвокатами, взыскивайте с них компенсацию за неправомерную либо неквалифицированную юридическую помощь. Да? То есть виноваты
вы,
всегда
да,
кто-то есть.
У нас 10 секунд. Спасибо большое. Разбирайтесь, действуйте. Спасибо большое.
Всё.
твои все титры были показаны. Ну, быстро говори.
Да, Инстаграм адвокат Петрик, Фейсбук Лилия Петрик. Подписывайтесь, следите за мной там. К сожалению, очень быстро пролетает этот час. Мы не успеваем всем помочь, но очень старались.
Друзья. Спасибо большое. Лилия Петрик, народный адвокат, Макс Челноков, ведущий этой программы. Оставайтесь, говорит Москва. Пока-пока.
Пока.